Праграма «Золотое сячэнне» працягвае бенефіс на канале «Культура». І я вітаю ў студыі гостя мастацтвазнаўцу Алега Рыгоровича Ойстраха.
Добрый вечер. В эти последние весенние дни перед летом у нас последняя передача, посвященная Серебряному веку в России. Эта последняя передача будет посвящена человеку, о котором мы уже довольно много говорили, но о котором можно говорить бесконечно, ибо грани его таланта, его гении действительно безграничны, сколько бы мы ни встречались его великим творчеством. Это Марк Шагал. Марк Захарович Шагал. Его искусство, его жизнь, его поэзия, его драма, его трагедия, его счастье – все, что называется творчеством и жизнью. Гению. Именно этот удивительный человек, который родился на белорусской земле, прославил эту землю, прославил себя и дал возможность увидеть мир такими глазами, какими не видел его еще никто. При этом у нас будет звучать весь вечер музыка композитора Фридриха Брука, симфония, посвященная тому самому Марку Шагалу, чтобы мы с вами почувствовали, насколько адекватно, насколько поэтично, насколько драматично может быть изобразительное искусство, которое преломляется в музыке. Поэтому сегодня должна быть какая-то удивительная органика. Надеюсь, что это так и будет. А что касается Шагала, то первый вопрос, который мы должны себе задать – кто такой Марк Шагал? Кто он? Чей он художник? Откуда он взялся? И как его называть? Он чей художник? Русский художник? Еврейский художник? Французский художник? Он и тот, и второй, и третий. И все-таки он вселенский художник. Вот это ощущение принадлежности ко всему миру является самым главным, самым замечательным и самым удивительным, когда мы произносим словосочетание «Марк Захарович Шагал». Действительно, представьте себе, как появляются гении. Эти гении появляются в конце XIX века в том районе России, как тогда ее называли, в том поясе, где жило очень много евреев, где вообще мир был особенным. Вы его можете прочитать у гениального Шалом Алейхема, но этот мир был таким, каким его запечатлел и Шагал, и многие другие, мир, который давно уже не существует. И эти города, и эта поэзия, и то, что привнесло это удивительное ощущение. Эти маленькие городки – Пинск, Слуцк, Рогачев, тот же Витебск, о котором еще разговор впереди, и города Украины – Вольный Житомир, Каменец-Подольск, который мне в детстве запомнился уютными, замечательными садами. И, конечно, прелестный город Бердичев, где очень много было лошадей и извозчиков. Они очень сильно орали, поэтому я сильно в детстве пугался, когда моя бабушка после войны в начале 50-х сделала мне такое роскошное путешествие по этим прелестным городам. Я их очень хорошо запомнил. И, конечно, это был великий город Жмеринка. Самый знаменитый и великий город, говорили жители Жмеринки, после, конечно, Киева. В нем был очень шумный базар и огромные деревянные дома, где бесконечно шумели женщины. Это был прелестный город с улыбкой. Они говорили, что да, самый великий город Киев – но то, что мы лучше города Козятина и города Фастова, который, это совершенно очевидно. Вот в этом замечательном местечковом городе родился мой дед и моя мать. И рядом был еще один город такой же, каких было много и в Беларуси, маленький уютный город Бар. На этот город был один спиртзавод, который кормил весь город. И в каждом доме, что меня поразило, были огромные 10-литровые бутыли спирта, причем они были как часть интерьера, что особенно поражало: диван, бутыль, кресло, бутыль и так далее. Вот это был тот самый замечательный мир. И в Беларуси было то же самое. Вот, например, город Рогачев, который немножко дальше мы возьмем, как бы отмотаем пленку на начало века, вот 10-е годы написано. Город Рогачев, 9103 жителя, из них 6000 евреев, православная церковь, штуки две, римско-католическая церковь, три еврейские синагоги, молитвенные дома, 6 еврейских домов, лавка, типография и вольное пожарное общество. Вот вам город Рогачев. Предельно ясно, в каком городе мы с вами находимся. И вот в этом мире этих людей давно-давно, в 1887 году, в таком же хмуром, не очень поэтичным, как говорил для себя вначале Шагал в своей книге «Городе», родился этот человек. Так фамилия его была Сигал. Это уж позже в Париже, как бы он принял французскую фамилию, изменил ее на Шагал. На самом деле, этот удивительный человек, который родился в такой хасидской семье, очень религиозной. Я уже рассказывал, что он родился во время пожара. А вообще дом был у него, в его семье, весьма в специфическом месте, где положено, между тюрьмой и сумасшедшим домом. Такое хорошее сочетание. А еще и вспомнить, что он родился во время пожара, и первые воспоминания были, вот, что на самом деле кругом много горит, потому что много горело и позже, поэтому он так любит красный цвет, как он писал в своей замечательной книге «Моя жизнь», то можете себе представить, какое замечательное сочетание: сумасшедший дом, тюрьма и пожары. И корыто, которое первое запомнил этот мальчик. Девятый в своей семье, самый старший, вернее, из 9 детей, он появляется на свет, и вот здесь начинается его потрясающая жизнь. Его мать, состарившаяся очень рано, державшая лавочку, где были селедка, пеленый сахар, где держали овес, и бог знает, что еще, и вечный запах теплого хлеба запомнился Марку Захарчу с детства. Отец его был рабочим, хмурым человеком, на лице которого крайне редко была теплая улыбка, замученным, никогда не чесанной бородой. И когда уже Шагалу было 6 лет, отец понял, что перед ним талантливый мальчик, сказал: «Да, ты знаешь, я понимаю, что у тебя есть талант», — со вздохом говорил Захар. «И на что нам такая напасть? И откуда она, эта напасть, на нас села? Как быть с этой напастью? Жили бы нормальные люди, и никакого таланта не надо. А так вот поди ж ты, надо что-то делать». И действительно, очень, очень много можно рассказать о том, как он учился в школе еврейской, Хедер называется. А вначале посещал он, как положено по мудрым законам, трех раввинов, у которых было три разных мнения. Вот эти три мнения он обязательно запоминал таким образом, чтобы было потом четвертое, свое, как писал Марк Захарович. Ну, все это было хорошо, конечно, но хотелось бы в гимназию, в которую попробую попасть. Но страна-то, она никогда не меняется, поэтому матушка дала взятку, как положено, одному из учителей. Его взяли в гимназию, в русскую гимназию. Он очень плохо говорил по-русски, научился это делать с прелестным акцентом. Он всегда говорил с акцентом. Он говорил со странным акцентом на еврейском языке, каким-то немножко картавлю. Он говорил с акцентом растяжимым на русском языке. И он превосходно с каким-то заиканием говорил потом на французском языке, который вызывал улыбку. И никогда этот язык не был недобрым. Такое очаровательное заикание человека, который везде гость и везде хозяин. Вот он учится в этой самой школе, и фантазии нет его предела. И вот он бегает по городу и понимает, что он может быть кем угодно: и танцором, и прыгуном, и циркачом, и все, что хочешь. И он, конечно, становится художником. И вот это удивительное ощущение образности навсегда осталось в нем. И он начинает писать, рисовать. Вы знаете, ну что такое Витебск? Маленький уютный город. Конечно, учителей не так уж много появляется. Так, Ягуда Пен. Очень недолго Марк Захарович учится у него мальчиком. Пен вспоминал, что это был невероятно дерзкий ученик. Он один у меня научился великолепно пользоваться фиолетовыми красками. Я давал ему возможность бесплатно учиться.
Потому что такими красками и так еще никто из моих учеников нагло не рисовал и не писал. Ну, это такое забавное сочинение, как бы. У Пена была печальная и трагическая судьба, его родственники зарубили топором. Но до этого он успел в 18-м году в школе Шагала, Шагал возвращается в свой город, знаменитым художником поучиться и поучить всех, кого можно. Вы знаете, конечно, все это было поэтично и необыкновенно, и Шагал вспоминает о том, как они ели, это был чай, это был штрудель, это был сахар, который не всегда давали, потому что жили они бедно. И вот он действительно начинает писать свои прекрасные картины, писать их забавно, поэтично, странно. И надо что-то делать, надо учиться, надо ехать в Петербург. Как это делать, если нет денег? Он просит отца денег. Отец вытаскивает 27 рублей, кидает их на стол. Мальчик перепуган, что там ему? А матушка говорит: ты, пожалуйста, не волнуйся. Такая манера у отца, он всегда кидает деньги, потому что ему больше кидать нечего. И вот с этими 27 рублями он едет в город Петербург. Только делать-то ему нечего там, потому как жить ему не запрещено. Вот его делают лакеем, один из адвокатов, его почитатель, этого юноши. Гольдберг делает его своим лакеем, исправляет ему документы. Все замечательно, только документы на короткий срок, и он не успевает их продлить. Его хорошо избивают. Он попадает в тюрьму на 2 недели, понимает, кто он и что он. Потом он уже как-то пуганно ходит по этому городу, и тем не менее он работает, работает, работает. Полуголодный, он пишет, он учится, он попадает к замечательным русским художникам Серебряного века, среди которых был Николай Константинович Рерих, который его очень поощряет. Он приходит к Леону Баксту, блистательному мастеру мира искусства. Он покоряет своим странным, необычным искусством. Он действительно даже получает какую-то стипендию от Бакста. Он живет по-прежнему впроголодь. Он живет в комнатушке на кровати, где помещались какой-то работяга, как он называл. И он, только рабочий, поскольку у него не было фантазии, спал лицом к стене. А Марк Захарович попросил, чтобы он спал лицом к окну, чтобы увидеть какой-то свет, стол и лампа. Стол и лампа были единственные, чего было в этой комнате, и он его запечатлел в своих картинах. Стол и лампа. И вот тут его воображение как бы создает ему возможность писать все, что он видел в детстве. И он начинает писать свою матушку, своего отца, свою сестру, еврейские праздники, российских солдат, которые он встречал на улицах Витебска, свадьбы, действительно, церемонии, процессии, все, что ему как бы его фантазией было создано. А в Петербурге здесь он добивается действительно какого-то своего уже признание, хотя Илья Ефимович Рябин, увидев на выставке 1910 года эти картины, сказал: «Боже мой, это сущий скандал!» А тогда ведь он сдружился и с Бурлюками, и с Татлиным, он узнает уже Маяковского, он вырвавшийся как бы наружу человек. Вот именно я сказал слово «наружу», это не мои слова, это слова Маяковского, как пар выпущенный. Вот он начинает свой удивительный путь, блистательный и необыкновенный. И он в своих картинах, в отличие от своих коллег, пишет память. Память, которая ему дана с детства. Еврейская память, русская память, белорусская память, потому что там и цветы, и люди, и события, все это преломляется, все это сказочное, все это мифология, которая в нем живет, и весь быт преображается в сказочных его прекрасных полотнах. И вот здесь, конечно же, в этой потрясающей памяти мы прекрасно понимаем, что рождается этот человек-художник. Надо вам заметить, что вообще ведь гений Шагала был в том, что он был не просто свидетелем, а частью 4 революций. 4 революций, я еще раз повторяю. Первая – социальная и политическая, которую он застает уже, будучи в Петербурге. Вторая – это революция в искусстве, когда все формы разламываются, когда мир создается заново в искусстве. Это третья революция. Он очень был близок к театру. Это революция театре, потому что он принимал участие в этой революции как декоратор, как художник, как автор костюмов. И об этом я еще вам расскажу. И четвертая революция – это революция вот тех из маленьких местечковых людей, которые выходили в мир и которые становились знаменитыми. Революции в четырехкратном выражении. И вот здесь, конечно, интересно, что первая его картина тоже называется ведь совершенно общечеловеческий «Святое семейство», «Рождение». И они имеют отношение ко всему общечеловеческому. Не столь важно это еврейское местечко или российский маленький город. Вечность рождения, вечность свадьбы, вечность понятия жизни и смерть, которая приходит. Наивные, прелестные, знаковые работы. Немножко похожи на фотографию наоборот, как кто-то заметил, когда фотографируют, а потом все это фантазируют в своих картинах. Вот таким образом этот удивительный человек создает свой мир. Мир, который навеян русской поэзией, белорусской землей и хасидской доктриной. Это очень важно, потому что у хасидов доктрина была очень простая. Мир есть проявление Бога. В каждом предмете присутствует божественная искра. И вот восторженный радостный мир связан не с грехами, которые надо прощать, а именно с радостью. Знаете, Марк Захарович Шагал очень любил первого хасида, пророка, которого звали Иов. Этот самый Иов по наущению Бога его проверял Бог, и дьявол ему напускал очень много бедствий. У него умирали дети, один ребенок, второй, третий, но рождались новые, и он благословлял Бога за то, что новые дети приходят на место тех, кто уже умер. Федор Михайлович Достоевский боготворил Иова и негодовал одновременно, потому что он никак не мог понять аморальности этого странного пророка, который только что умирает ребенок, а он благодарит Бога за то, что родился новый. Вот это вот воспроизведение, вот торжественное, когда человек живет еще в самом чистом, самом поэтичном, в библейском мире. Вот это было в основе его картин, его поэзии, его философии, помноженной на лирику русской философии, на поэзию вот этой белорусской земли, милой, лирической и всегда спокойно трагической, как он говорил. Вот такой странный клубок ощущений есть творчество и философия Марка Захарыча Шагала. Очень много можно говорить о том, как происходила его жизнь, но ему уже было мало этого Петербурга, поскольку ему виделся огромный мир, и он едет в Париж в 1910 году. Знаете ли, ехать в Париж так-то уж просто. Но есть умные люди, которые помогают ему как можно, адвокаты, экономисты, и вот он едет туда, хотя он живет впролодь, потому что, когда ему говорят, что вам 10 рублей дадут на то, что вы жили, боже мой, хватит их двух, я живу в чулане. Ну, в чулане-то он не стал жить, но там жил он впроголодь и пишет свои первые картины. Самое поразительное, что у него не хватает ни холста, ни красок. Он порой пишет на ночных сорочках, на простынях. Он понимает, что ему надо прежде всего учиться. Но учится он удивительным образом. Он ходит в Лувр, он ищет старых мастеров, он восхищается Рембрандтом, он восхищается Тицианом и Эль Греко. И вот только увидев все это великое, а еще раньше, между прочим, он немножко иронизировал над всеми этими. Знаете, когда он учился в Петербурге, в школе Званцевой, он говорил о том, что вот я хожу по мастерской и щелкаю пыльные носы древнегреческих Венер. Щелкаю носы древнегреческих Венер, как хорошо сказано, иронизируя над всем, что было раньше. На самом деле это была не ирония, это как бы произведение новое должно рождаться, не из чего-то нового. И вот там появляется именно в Париже этот удивительный человек. Ему было худо, он был одинок. Он пишет в своей книге «Моя жизнь» о том, что если бы не огромное расстояние до Витебска, я бы точно бы сбежал бы домой. Просто это меня сдерживало. И постепенно, познакомившись с замечательными художниками французскими, он живет и с русскими художниками, и теми, кто жил там до него и после. И это Пикассо, который смотрит его косым взглядом, но потом признает его как друга. И тот же гений Смилович, и тут из-под Минска, Хаим Сутин, который действительно ворчал вечно. Я уж рассказывал о том, что если пели у итальянцев, плакала гитара у французов, то еврейском, значит, общежитии художников вечно спорили. Вот эти вечные споры. И знаете, ему, конечно, удавалось лучше всех как бы увидеть этот мир. Он познакомился с французами, с Робертом Делоне и Сони Делоне, которая была из России. И вот здесь волшебный мир кубизма, экспрессионизма, первых ростков сюрреализма проходит сквозь него, и он делает все совсем по-другому. Он делает так, что можно сказать, что это и его, и не его. Это действительно новое, но совершенно не похожее на то, что делал Пикассо или его друзья. Он все умеет преломлять, как в кристалле магическом. И все-таки память его жива, и он все время возвращается к этой памяти народа, которую гениально по-своему, как это ни парадоксально, много позже, в 40-е годы, воспроизвел великий русский композитор Дмитрий Шостакович. Я очень хотел бы, чтобы сейчас мы послушали одно из вокальных произведений Дмитрия Шостаковича из еврейской народной поэзии «Хорошая жизнь», чтобы вы почувствовали, как органично один из тех, который начинал тоже свое искусство в 20-е годы, продолжая их в 40-е, как это был Шостакович, удивительным образом понял вот эту библейскую, поэтическую, трагическую, лирическую поэзию народа и воспроизвел в своих замечательных произведениях. Знаете, именно в Париже, когда он знакомится с гениальными французскими поэтами Гийомом Аполлинером, Блезом Сандраром, вот там начинается признание гения Шагала. Замечательно Блез Сандрар сказал о нем: «Это гений, разломанный, как персик». А Шагал замечательно ответил ему картиной. Вообще, Блез Сандрар, этот потрясающий швейцарский поэт, который, может быть, первым понял, что такое лирика Шагала, когда коровы плывут в облаках, когда собаки лают на Эйфелевой башне, когда скрипач над домами начинает свою скрипичную мелодию. И, может быть, он первый написал самое гениальное произведение именно о Шагале. Вот сейчас, послушав, еще раз прервавшись на минутку и послушав Шостаковича, мы как бы действительно воспроизведем то, что делал замечательный мастер Блез Сандрар. Блез Сандрар писал: он спит, просыпается вдруг, рисовать начинает, корову берет и коровой рисует, церковь берет и ею рисует, селедкой рисует, ножами, руками, кнутом, головами и всеми дурными страстями местечка еврейского, всей воспаленной страстью русской провинции рисует для Франции, чувственности лишенной рисует всем телом. Глаза у него на заду, и вдруг перед нами портрет. Это ты, читатель, и я, и он сам, и невеста его, бакалейщик с угла, и молочница, и повивальная бабка, и кровью испачканный таз, новорожденных в нем моют безумное небо, современные рты, башня штопора, руки, Христос. Это сам он Христос на кресте, его детство прошло. Каждый день совершает он самоубийство и вдруг перестал рисовать. Это значит, спит он теперь, галстук душит его, удивляет Шагала, но все еще жив он. Вы знаете, в этих потрясающих стихах может быть суть того, что мы называем шагаловским образом. И Блез Сандрар, которого изобразил Шагал, это поэт, у которого разведены руки, а голова живет сама по себе. Она шаром катится по его плечам, а рядом удивленная странная кошка и красные грандиозные облака, которые обвивает поэта. Поэт сам по себе, и голова его создает нечто невероятное, и получается мир поэтической образности. Блез Сандрар. А вообще, надо заметить, что вот это поэтическое восприятие мира было гениальным у Шагала. Когда он познакомился с Гийомом Аполлинером, он замечательно заметил о нем, что Гийом Аполлинер идет весь со своим огромным животом, как с полным собранием своих сочинений. Ну, потрясающе, да? Живот, как полное собрание сочинений. Что может быть более образно? Только гениальный художник может такое придумать. И я думаю, что вот это ощущение новизны, оно было именно здесь, где жили и Александр Архипенко, и Наум Шлипшиц, и Марк Жакоб, и тот же Сутин, и все они были разными. И вот здесь Марк Захарович пишет свои потрясающие картины. Кстати, название к этим картинам придумал именно Блез Сандрар. «Ослы, Россия и другие, влюбленные, Рождество и далее, и многое-многое другое. Вид Парижа из окна, Голгофа». И так далее, и так далее. Я вам должен сказать, что вот «Россия, ослы и другие», где над городом Витебском мы видим корову и с подоинком женщину, у которой не то чтобы оторвалась, отошла голова и куда-то полетела. Может быть, в мечту, а может быть, куда-то от этого маленького, тоскливого мира хочется полетать куда-нибудь, забыться. А может быть, это просто женская мечта, как писал Шагал. Каждый волен понимать свою поэзию по-своему. И вот именно здесь он пишет свою Голгофу. Этот образ все время повторяется, особенно близко к Второй мировой войне, где он становится более трагичным. И вот здесь, тем не менее, царит то, что названо, звано очень просто. Свет – это свобода, а цвет – это любовь. Вот это странная и великая формула, которую вывел Марк Захарович, творится в его прекрасных картинах. Он писал о том, что «я принес свои вещи из России в Париж, и Париж мне дал свой свет. Его скрипачи в Париже плывут по облакам, Они то зеленые, то красные. То они пляшут над домами, то ведут процессию, как это положено. Скрипичная процессия обязательно впереди свадьбы. И вот здесь появляются его первые прекрасные автопортреты. А замечательный автопортрет с семью пальцами. Ну почему с семью пальцами? А пальцы у него держат палитру, а палитра похожа на клумбу. А семь пальцев – это идиома. Это, если перевести с еврейского, это писать очень быстро. Как будто ты пишешь семи пальцами. Вот семь пальцев – это как бы писать быстро. На самом деле это действительно как бы образ. И из его сюртука вдруг мы видим растения растут, а рядом картина те же «Ослы России» и другие, а рядом Эйфелевая башня, которая разговаривает с витебской курицей, ибо им есть о чем поговорить. И вот тогда первый свой парижский период он действительно пишет быстро и семью пальцами. И хочет уехать обратно в Россию, потому что ждет его семья, он уже влюблен в свою будущую супругу. И в 1914 году он возвращается в Россию. Он не думал, что надолго, на самом деле на 8 лет, потому что начинается война, начинается новое время, Первая мировая война, начинается время трагедии, то время, когда надо было служить, и с трудом он этой службы как бы уходит. И тем не менее в городе Витебске много трагедий, много печали, много великого и трагического. Из Литвы изгоняется 200 тысяч евреев. Их обвиняют в шпионаже, и Марк Захарович заставит эту огромную процессию двигающихся эмигрантов. И это трагично, и солдаты появляются в рисунках с каким-то странным, как он писал, с зубоскальством и страшной немой улыбкой и болью от ран. Раненый солдат весь в ранах и в повязках, и радость рядом, потому что он женится, и та самая удивительная, красивая женщина Белла Розенфельд, которая стала его супругой, принесла ему счастье, и это время, 15-й, 16-й и 17-й год, был потрясающим счастьем на фоне трагедии вот этой самой войны. И цикл картин «Влюбленные над Витебском» потрясающим образом нам рождает космос Шагала. Потому что это был первый художник в 20 веке, который поднял легко людей в воздух. И органично они летают над городом Витебском. Они прекрасны и поэтичны. И именно эта прекрасная картина, «Влюбленные над Витебском», была выставлена в 1973 году, когда Марк Захарович приехал в Ленинград, и ему показали эту картину. После многих лет она была в запасниках, впервые в Русском музее. Марк Захарович Шагал уехал, а в назидание за такую вольность директор Русского музея, замечательного искусствоведа Пушкарева, не только изгнали с поста директора Русского музея, но и вообще выгнали из города Ленинграда. Это было всего лишь 35 лет. 30 лет назад. Не стоит об этом забывать. А возвращаемся мы к удивительному человеку Шагалу и говорим о том, что именно в это время летящее, поэтичное, мечтательное появляется то, что мы называем революцией. И этот великий человек принял революцию всей душой. Он знает, что революция нужна. И вы знаете, он был уже знаменит. И когда в Михайловском театре в Петрограде собирается интеллигенция, оказывается, что надо учредить Министерство искусств, не культуры, а искусств. И вот предлагается, Мирхольд будет отвечать за все театральное искусство. Маяковский должен отвечать за всю литературу. И вдруг своему онемению Марк Захарович узнает, что за искусство должен отвечать он. Марк Захарович Шагал. Ну, ума хватило умной супруги Белли категорически сказать «нет», а слово «закон» для этого. Он и едет специально к Луначарскому и говорит, что он не может возглавлять это деление. Он слабый здоровьем человек. Вообще он представлялся, знаете, очень интересно в те годы. Марк Шагал слаб на желудок, но весьма талантлив. Ну, народ мало понимает, что значит слаб на желудок. На самом деле у него были проблемы определенные. И вот слаб на желудок, он не стал тем, кем он должен был быть. Тем не менее, Анатолий Васильевич Луначарский, который любил Шагала и понимал его хотя бы в эти годы, просит его ехать в Витебск и дает ему уполномоченность, возможность работать там во главе действительно всего искусства. Он становится уполномоченным по делам искусства Витебского губисполкома. Марк Захарович вспоминает о том, что в косоворотке и с кожаным портфелем я был типичным советским служащим. И вот он приезжает в этот самый Витебск и становится на самом деле вроде бы советским служащим, но каким-то уж больно необыкновенным. Первая годовщина октября. 7 триумфальных арок, которые он расписывает со своими художниками всеми. Он делает лекции, он вытворяет бог знает что. И вот здесь начинается нечто странное. Чиновники первые советские смотрят эти странные панно и начинают говорить: «А почему корова зеленая? А почему она где-то там не за воротами, а в небе?» И вот уже здесь сразу же некое противоречие между политикой и искусством появляется. Хочет это Марк Захарович или нет? Он хороший организатор, но он добрейший человек. И вот когда он призывает художников в город Витебск, чтобы они работали, чтобы они творили, а у нас еще будет специальная встреча, где я, надеюсь, вам расскажу отдельно, что это за удивительная легенда, и что это за время, и что это за понятие «Витебская художественная школа». Об этом мы будем говорить отдельно, в отдельной передаче. Но, тем не менее, этот добрейший человек призывает самых энергичных художников – Лисицкого, Малевича, Добужинского – и пишет им в письмах о том, что у нас есть что поесть, что мы действительно избежали голода. И они приезжают, потому что есть что покушать, прежде всего. С искусством хорошо, но с хлебом тоже замечательно. Но вот тут появляется действительно печальная ситуация, когда приезжает Малевич, когда все они создают нечто такое, чего не нужно Шагалу из художественной школы, где преподавали прекрасные педагоги, Вера Ермолаева, тот же Добужинский, Пуни. Вдруг появляется супрематический институт, который совершенно чужд Марку Захаровичу Шагалу, и он уезжает в Москву. Он уезжает в Москву. Здесь очень трудно живется, это 20-й год. Он преподает в Малаховке в школе для сирот рисунок. Платит копейки, семья голодает. В это время он делает блистательные декорации для еврейского театра государственного. Ему ничего не оплачивают. Он потрясающе сделал панно, это называется «Шагаловская шкатулка». Время печально, время грустно. И вот тут ему помогает тот же Луначарский, выправляет ему документы, чтобы он поехал за границу с семьей. А посол в России советской Литвы Йозас Балтрушайтис, прекрасный поэт, приглашает его на выставку, сделать выставку в Каунасе. Он вводит 20 своих картин, едет в Каунас, Ригу и в Берлин. Конечно же, ненадолго. Но это ненадолго стало навсегда. Ибо в этом самом Берлине он продает первые из своих картин. Но самое замечательное, что его картины были до того. Берлин он посещал его еще в парижские годы. Но вот что такое жизнь? Картины были проданы. На счет его были положены деньги. Но инфляция – это же Первая мировая война. Инфляция съела все, что только можно. Примерно то, что происходило и в нашей стране. И Шагал остался без денег и без картин. И вот тогда действительно он едет в Париж, где ему дают первые заказы. Где Амбруаз Валлар дает ему заказ сделать «Мертвые души», иллюстрации. И вы знаете, что протест против этого француза был невероятен. Ему пришлось оправдательное письмо писать в палату вообще депутатов. Чего это вдруг российский художник делает вообще эти иллюстрации? Вообще, «Мертвым душам» уж ладно, как это российское, но дальше еще интереснее. Запрос-то был сделан тогда, когда великий французский баснописец Пьер Ля Фонтен должен был быть иллюстрирован Марком Шагалом. И вот тогда действительно писал, о чем Валлар, что это Восток в этих баснях. И русский художник Марк Шагал с приторностью и с изысканностью изюминками Востока лучше справится, чем любой француз. Много лет позже, когда Марк Захарович получил заказ на плафон в Гранд-Опера, тоже, хотя он был великим и знаменитым, не все были рады этому, потому что до сих пор на этом потрясающем плафоне среди парижской удивительной архитектуры Эйфелевой башни бегают достаточно приличное количество витебских куриц. И это не всем нравилось, хотя это понятно почему. Я думаю, что вот эта поэтическая жизнь, деревенская под Парижем, спокойная, величавая, необычная, делает его счастливым вместе с супругой. Самое замечательное, что он живет в Париже на улице Орлеан, в квартире, где когда-то останавливался Владимир Ильич Ленин. Марк Шагал жил в квартире, где останавливался Ленин. Это весьма забавно. Много позже он пишет Ленина в своей картине «Революция». Ленин стоит как клоун на одной руке и развивает знамя. Он не хотел сатиры на Ленина. Он просто показывал, что веселье было столь необычайным, когда свершилась революция, что на ногах стоять нельзя. Только можно на руках праздновать эту радость, как в великом цирке. А цирк – это весь окружающий нам мир. Вы знаете, очень много можно рассказывать, что было в Париже, как были первые выставки в Париже, в Нью-Йорке, когда образы провинциальной России продолжают жить в нем, когда этот триумф поэзии, когда Пикассо – это триумф ума, а Шагал – триумф сердца, когда петухи изящные и красивые, любовники, которые живут в сирене, когда много всякой живности, безмятежно и меланхолично, и одиноко и поэтично живут в этих прекрасных картинах. И появляется еще один странный герой – Агасфер в 1934 году. Когда пахнет войной, когда Агасфер, вечно скитающийся человек, живет в трагическом замкнутом мире, живет как в Палестине, в своих Палестинах, в Париже, в Нью-Йорке. Этот Агасфер появляется в многих его картинах. Картина называется «Одиночество». Фашисты приходят к власти, начинается печальный период. В 1937 году фашисты в одном из городов устраивают шабаш и сжигают несколько картин Марка Захаровича Шагала. Его картины выкидываются из музеев и продаются за очень низкую цену. В 1937 году специально в Берлине делается огромная и странная выставка дегенеративного искусства, где показывается картина Шагала, Кандинского и многих тех, что определяли искусство 20-го столетия. Вот именно в это время и появляется его распятие, где Христос, принадлежащий всего мира, на фоне еврейского семисвечника, на фоне агиосфера, который идет какой-то своей дороге, на фоне горящих домов, он печальным взором смотрит на этот мир предвоенный, а уже военный. Если Пикассо начинал свой мир Герникой, ответом к войне, то Пикассо создал, то Шагал создал свое распятие. И это было его действительно ответ. Я думаю, что вот тогда, когда он создает и басни эти прекрасные Ла Фонтен, и создает, казалось бы, прекрасные вещи, это его замечательные афорты, посвященные цирку. Между прочим, знаете, когда я говорил вам о Ла Фонтене, и отпечатаны были эти потрясающие отпечатки, их было 8,5 тысяч листов, где изысканно ослы переходят из одного листа в другой. Басник Ла Фонтена – это главный герой. Но какой же потрясающий художник Марк Захарович Шаган. Он недоволен тем, как сделал мне этот отпечатки, и вдумайтесь в то, что я сейчас скажу. Все 8500 листов он правит сам. Какая сумасшедшая и невероятная работа. И хотя война вот-вот на пороге, он пишет потрясающую серию о цирке. Это и афорты в графике, и красивые картины. И он любил этот цирк еще в маленьком Витебске. Он знает, что цирк появился в Византии, и для него цирк – это лирика и печаль. Это не картины Тулуз-Лотрека, где все юрническое и гротескное. Это не Дега, немножко томный и странно гротескный. Это не Пикассо со своей французской грустью, смотрящей на клоунов. А это мир-клоун. Вот мир-клоун, большой и печальный, появляется в цирке Марка Шагала и шагает по всему миру. «Время – река без берегов» называется его цикл картин, который посвящен Библии. Когда мы говорили «Кто вы, Марк Шагал?», то я думаю, вот это вселенское ощущение появляется в библейских работах. Пылает война, начинается гонение, а Марк Захарович создает свои библейские вещи. А слушаем мы симфонию прекрасного композитора, где в музыке много лирических и вокальных врезок, иногда партий, которые нам рассказывают о судьбе еврейского народа и о поэзии, которая тогда была выражена и у Шагала. Знаете, можно очень много рассказывать о том, как Шагал был в опасности во время войны, как он ускользнул от маршала Петена, как его должны были арестовать. Его, собственно, арестовали в 40-м году, но американцы его выручили, посадили на корабль, и он уехал в Нью-Йорк. Потому что жить во Франции уже было невозможно. И вот приезжает, приплывает он в Нью-Йорк, все сакраментально, как и цифры. 23 июня 41 года, на следующий день после начала войны в России. Одержимость, ужас, трагедия, все уходит на второй план. Он, конечно же, очень волнуется, но живет он в каком-то пасторальном мире, поэтичном. Но это только кажется, потому что его тянут на русские темы. И Леонид Мясин, прекрасный балетмейстер, дают ему возможность самовыразиться именно в Америке, как нигде более. И создает он прекрасный балет по поэме Пушкина «Цыгане», где образ Олека становится мрачновато-поэтичным, но пронзительным в прекрасных лирических декорациях мастера. А вот со Стравинским получилось не очень, так сказать, хорошо. «Жар птица» не очень понравились эти странные фантазийные декорации мастера, а вот костюмы Шагала, которые еще и, кстати, дочь Марка Захаровича как бы их воссоздавала, они приняты были 85 прекрасных костюмов. «Жар птица», «Сирин», то, о чем мечтал всегда Шагал, были восстановлены и созданы именно там. После войны он возвращается во Францию и становится художником совсем уж необычным. Его интересует древнегреческое искусство, христианские мотивы. В 44-м году, надо заметить, умирает его любимая супруга Белла. И только в 52-м он женится вторично на Валентине Бродской. Как странная штука, сакраментальная цифра. 30 лет счастья с Беллой и 30 лет счастья с Валентиной Бродской. Вот вся жизнь разделилась на 30 плюс 30, потому что до глубокой старости эта удивительная и очень красивая женщина его вдохновляла в этой жизни. Так у художников, наверное, бывает. Он практически больше не пишет чьи портреты, кроме супруги, которую он ласково называет Вова. Вы знаете, очень много можно рассказать о том, как писал картины, возвращаясь из Франции. Писал он «Икара». Писал он великолепные картины, но вдруг ему послышалось нечто невероятное в голове, как он пишет. Ему захотелось создать витражи. И в Штатах, и в Швейцарии, и в Англии, и в Израиле появляются его потрясающие витражи из стекла. Церкви, капеллы. Поэтическая капелла в Кенте. Родители заказали красивые витражи. памятую о своей дочери, которая погибла в море, утонула. Казалось бы, такая простая история. А капелла вся дышит какой-то потрясающей поэзией и ангелами, которые взлетают в небо. И, казалось бы, такая уютная, маленькая, драматичная история, печальная история девушки становится вселенским ощущением поэзии и неземного добра. Знаете, очень много можно говорить о том, что он создавал прекрасную керамику. Это красивые тарелки, это вазы, это раковины, это необычная скульптура, это странные барельефы, очень похожи на древнегреческие творения. Это красивые лошади с вытянутыми ртами, вытянутыми ушами и, тем не менее, потрясающе поэтичными. Это все Марк Захарович Шагал. А еще мы должны с вами вспомнить о том, что он был прекрасным поэтом, потому что именно его великолепная поэзия была органична так же, как его замечательные картины. Знаете, он очень много создал блистательного, но мне хотелось бы уже близко к тому, что мы с вами подходим к финалу, прочитать два его стихотворения, которые он писал уже, будучи мудрецом и старцем. «Отечество мое в моей душе, вы поняли? Вхожу в нее без визы, когда мне одиноко. Она видит, уложит спать, укутает, как мать. Во мне растут зеленые сады, нахохленные скорбные заборы, и переулки тянутся кривые, вот только нет домов, в них мое детство. И как оно разрушилось до нитки, летят по небу бывшие жильцы, где их жилье? В моей душе дырявой, вот почему я слабо улыбаюсь, как слабенькое северное солнце. А если плачу, это плачет дождь. Бывало, две головы я весело носил, бывало, те обе головы смеялись, накрытые любовным одеялом. Ах, умерли, как резкий запах розы. Мне кажется, я все иду к вратам, иду вперед, даже идя обратно. Передо мной высокие врата. Врата – это распахнутые стены. Там громы отгремевшие ночуют, и молнии расщеплены трещат. Поэзия-то очень необычная и как бы не очень логичная с точки зрения стилистики классической поэзии, но это образы сродни микеланджеловским, только со знаком лирическим. Если Микеланджело делал свои сонеты как глыбы, которые он обрабатывает, то свои слова в своих прекрасных поэтических строках Шагал посылает в небо. И вот в заключении мне очень хотелось бы вспомнить, Шагала называли еще и Моцартом живописи в 20 веке. Это был последний художник, который умер из старых мастеров. Он был последним, умер в 97-м году жизни, из тех великих стариков Пикассо, Анри Матисс, Фернан Леже, Амедео Модильяни, Сальвадор Дали. И последним был Марк Шагал из великих. И этот великий человек соединил прошлое и настоящее. Он создал мир мечтательности, который надо понимать не в знаках, не в бытовизме, а именно в контексте всего мира, который он передавал. Образы города, образы деревни, образы детства, образы города, который он навсегда покинул и никогда более к нему не возвращался. Когда он приехал в Петербург, его спросили, почему он не едет в город Витебск в 1973 году, в Ленинграде, в Петербурге нынешнем. Он сказал, я не поеду в этот город, ибо я этот город уже не знаю. Недостаточно того города, который я всю жизнь воспевал. И вот этот Моцарт музыки написал одно из своих самых замечательных творений, которые мы с вами прослушаем как бы в конце нашей сегодняшней встречи. Это прекрасные поэтические строчки, называется «Белые ступеньки». Брожу по миру, как в глухом лесу, то на ногах пройдусь, то на руках, и жухлый лист с небес летит на землю. Мне жутко. Рисую мир в оцепенении сна, к когда и мой лес завалит снегопадом. Картины превратятся в сновидения, но сколько лет я среди них стою. Я жизнь провел в предощущении чуда. Я жду, когда же меня ты обовьешь, чтоб снег как будто лесенка спустился. Стоять мне надоело, полетим с тобой в небо по ступенькам белым. Вот это приглашение по ступенькам белым полететь в мир Шагала, на его планету, лирическую и непонятную, красивую и такую необычную, как вся его жизнь человека с этой земли. Будем же ему благодарны, потому что во всем мире знает, что был Витебск, чтобы была Белоруссия, была Россия, было прекрасное искусство. Почему было? Оно есть и будет, как мечтательная жизнь человека. Искусство, которое было вечно и будет с нами навсегда.